Ну что же, я приветствую всех, кто сейчас смотрит канал «Ищем выход». И в течение ближайшего часа мы будем говорить об истории вокруг ультраправой бригады «Испаньола». Плюс ко всему поговорим и о том, что поддержка войны на историческом минимуме в России. Ну и масса других у нас тем запланирована, в том числе и о том, насколько, собственно, правые могут быть реальной политической силой и должны ли к ним прислушиваться в российской власти. Об этом мы будем говорить с политиком Андреем Пивоваровым. Андрей, добрый день.
Доброе утро, добрый день.
Да, я не хочу, чтобы мы, говоря про Испаньолу, сейчас повторялись, потому что только что был эфир на канале «Живой гвоздь», и я наших зрителей, кстати, отправляю туда с удовольствием. Для зрителей только напомню, что накануне в храме Христа Спасителя простились с командиром ультраправой бригады Испаньолы Станиславом Орловым по позывному «Испанец», и вот как наши коллеги сообщают, его застрелили на даче в Севастополе. Для начала я просто попрошу, наверное, сказать, что мы должны знать о том, что такое Испаньола.
Ну, Испаньола – такое добровольческое подразделение, создано было в самом начале войны. В принципе, изначально формировалось оно на базе фанатов московских, потом оно стало всероссийским, и добровольческая организация, которая таким образом, ну, была таким идеологическим. То есть во многом люди, которые в него шли, это были люди из футбольной, консервативной, ультраправой среды, которые, ну, как бы поддержали войну и посчитали своим, как бы, долгом там пойти туда воевать. В какой-то мере это было целиком согласованное подразделение, в какой-то мере это был ответ на украинский Азов, который формировался тоже во многом по там, правому принципу, то здесь Кремль согласовал такую инициативу, и, в общем-то, на всем протяжении войны Испаньола чувствовался достаточно хорошо, у них было хорошее обеспечение, у них были, ну, надо признать, не самые острые такие, как бы, участки боя, и условия, главные, на которых они служили, было достаточно комфортные, то есть в отличие от, например, обычных там мобилизованных или контрактников, их контракты реально были срочные. То есть ты полгода служил, полгода можешь уйти, грубо говоря, на гражданку. И это позволяло, с одной стороны, людям, ну, действительно, которые хотели бы попробовать, посмотреть, которых тянуло туда, грубо говоря, не сильно рисковать, а с другой стороны, они могли делать ротацию и подбирать тех людей, которые были им полезны. Что еще важно, наверное, что не было, конечно, никаких мясных штурмов, было хорошее обеспечение, была и гуманитарная помощь, была и поддержка со стороны Минобороны. То есть подразделение достаточно, как бы, было с хорошей репутацией. Что важно, Испаньола была субъектна, да, то есть это было объединение таких идеологических людей, которые позволяли себе не только там какие-то там хвастаться с боевыми задачами, но и иметь позицию по происходящему в стране. Были факты, когда, например, у них были столкновения с кадыровцами, когда они активно проявляли себя не как человек, который там извинись, все остальное, они ставили их на место, они выступали по этнической преступности, они выступали на стороне Бастрыкина, когда кто-то, предположим, там какой-то конфликт, когда кто-то позволил себе там критику в его адрес. То есть это было не просто там боевое подразделение, это было такая условно, ну, боевое, субъектное, по какой-то мере, политическая сила. Вот она существовала до...
Андрей. Да, вот у меня просто сразу же вопрос, который возникает, да, когда я слышу субъектность и все остальное. А, то есть это националисты или
да,
нет?
Да.
Можно ли использовать это слово?
Ну, это единственное, я бы разделил бы. Я обычно под националисты и нацисты. То есть вот нацисты – это совсем ДШРГ Русич. Это совсем люди, которые там прямо говорят, что мы, грубо говоря, там у них символ там нацистский. Они говорят, в прошлом были напрямую нацистами, сейчас тоже называются националистами. Это, скорее, националисты, такой консервативный блок. Я думаю, ты прав, националисты подходят здесь.
В чем выражается? Вот когда мы говорим про их идеологию, наверное, правильное слово в данном случае. Что это такое, да? То есть это про что речь?
Ну, национализм сейчас, ну, как можно так, немножко маскируется, потому что это еще и, ну, как бы достаточно сейчас по официальной версии мы там воюем с там нацистским киевским режимом, как любит говорить наш телевизор, поэтому слово национализм очень аккуратно используется, но в целом это как маскируется под патриотизм, многонациональное государство, но на практике, конечно, это национализм в плане того, что это русское государство, русская нация, это люди, которые считают там себя такими воинами там Христа, воинами там, русского духа. И во многом, конечно же, правоконсервативная среда, футбольная среда, она это, в общем, пестует. Поэтому, если посмотришь на их, например, там, символику, их какой-то там какой образ, такие, в общем, обычно короткостриженные парни с там, перунами, с этими самыми, с крестами, ну, вот такой вот правый образ, конечно же.
Это вот про это речь, когда мы, ты сказал вот эту фразу «ответ на Азов» или нет?
Во многом да. То есть здесь получилось так, что с украинской стороны мы видим, когда там вот этот в прошлом это был правый сектор, футбольные фанаты, они, те, кто проявил себя на Майдане, они вот сформировали там добровольческий корпус Азов, потом он стал гражданским, потом стал военным. Здесь то же самое, я думаю, что когда испанцы согласовывали вот этот проект, они смотрели на то, что в Украине такое было. И важный момент – это не придумка не только россиян, не только Украины. Первый опыт, который приходит в памяти, это, конечно, Аркан сербский. Это популярный крайний герой в там, фанатской среде. Это человек, который был одним из лидером фанатов «Червоной звезды» и одновременно там, криминальным авторитетом, бандитом, но главное, что он был публичным фанатом. И когда началась Югославская война, он мобилизовал фанатов, создал из них боевое подразделение и достаточно такую кровавую славу имел. Вот. Это была такая субъектность фанатов сербских, и после войны, соответственно, он там занялся политикой, занялся бизнесом, и потом был убит в центре Белграда, в гостинице, что, в общем, до сих пор убийство не расследовано, но тут пример, когда фанаты легализовались, когда были полезны власти, ну, закончилось все, в общем, то же самое, тем же.
Вот скажи мне вот что, вот когда идет речь про согласование, да, это согласование, грубо говоря, потому что нужны новые бойцы были, или это попытка управлять националистами, это слово мы здесь можем употреблять, или еще зачем-то? То есть вот зачем нужно было согласовывать?
На мой взгляд, да, здесь не стояло цели там бойцов новых найти, потому что, в принципе, там на момент создания «Испаньолы» вопрос контрактников решался финансовым способом. Это, я думаю, стык политики и такого вот прагматизма, наверное, мобилизация новых людей. Потому что, как говорят, структура курировала со стороны Минобороны игру одновременно. То есть они имели связи вот в военном блоке. И параллельно с этим администрация президента таким образом направляла вот этот вот такой правый националистический задор, энергию в нужное им русло. Потому что работа с правыми, работа с фанатами активно велась с начала нулевых. Они как бы понимают, что люди, собирающие там, ну, вот на середине нулевых, я думаю, там десятки тысяч людей выходили на русский марш, и мы помним, как правыми работали. Их давили, кстати, изначально намного жестче, чем либералов. И сейчас, когда они сами там, власть взяла на себя риторику такую ультраконсервативную, когда они говорят про традиционные ценности, они говорят про русский мир, естественно, сами тем самым подогревая эту среду, логично дать им куда-то выхлоп. И выхлоп в виде боевого подразделения, условно говоря, ты националист, хочешь там бороться за русскую идею, вот тебе автомат, иди борись. И в этом плане здесь совпало множество интересов, и в том числе там амбициозные там планы испанца по собственной капитализации, потому что человек вышел из лукового футбольной среды, что важно отметить, он воевал еще в Донбассе в 2014 году, то есть это человек, не который пришел на проект. Это действительно человек, который идейно верит в эту идею русского мира и начал воевать еще добровольцем.
Я напоминаю нашим зрителям, что у нас в эфире политик Андрей Пивоваров. Ставьте лайки, поддерживайте канал, это, правда, очень важно. Вот внизу вы видите, собственно, что мы ведем этот сбор. Значит, о чем сейчас? Да, вот испанец, судя по всему, был убит. Вот если можно говорить о нескольких версиях, вот какие версии ты бы рассматривал в данном случае? Потому что ты больше гораздо знаешь, чем мы о том, что это вообще такое.
Наверное, стоит сказать, откуда это взялось, почему вдруг он был убит. Испаньола существовало как такое боевое подразделение до лета этого года. Летом неожиданно пришла новость, соответственно, что испанец заканчивает свой такой боевой путь, боевую карьеру и уходит на гражданку возглавить Всероссийское объединение болельщиков. Выглядело, в принципе, даже там внешне нормально. Объединение болельщиков – это такое, ну, условно, ассоциация болельщиков, которая как бы объединяет всех фанатов всей страны. Это такая структура, созданная при РФС, Российском футбольном союзе. Она достаточно ресурсная с точки зрения финансов. Вот там это торговля билетами, это где-то стюарды, которые охраняют, где-то поддержка. В общем, заработать на этом можно. И испанец уходит, и на его место поставили такого персонажа Роман Худяков. Это бывший депутат Госдумы, это ЛДПР. Человек с крайне неприятной репутацией, никакого опыта там и работы с фанатами, тем более боевого опыта не было. И сразу начались конфликты. То есть бригада стала разваливаться, стали внутренние дрязги появляться. Он не смог завоевать авторитет, не смог каким-то выстроить работу. И, в общем, как бы пошли конфликты. Испанец, как основатель этой бригады, приехал обратно, предложил вариант, когда он остается замом командира, Худяков с начальником, но он начинает рулить процессами и как бы является таким связующим звеном между людьми и таким поставленным сверхруководителем. Худяков на это не пошел. Сказал, что, как бы, соответственно, мы сделку совершили, ты получил ВОП, ты занимаешься там фанатами. В этой сделке часть была большая финансовая, то есть были выплачены там серьезные отступные. Люди, которые близки были к испанцу, тоже получили какие-то хорошие финансовые вознаграждения, позиции, перспективы. Но обратно возвращаться нельзя. На что, в общем-то, испанец, видя, что происходит в бригаде, видя постоянные жалобы и то, во что он превращается, на эмоциях или рационально заявил, что ну, тогда сделка отменяется. Тогда мне не нужен ВОП, я возвращаюсь обратно, я буду снова возглавлять бригаду. Вот это поведение было четко воспринято как конфликт. То есть для АП фарш обратно не проворачивается. Ребята, раз мы договорились, все, как бы, дальше иди гуляй. Вот, вот здесь, наверное, был момент, когда испанцы подписали смертный приговор. После этого, соответственно, как часто бывает в наших органах, против близких людей испанцев возбуждены уголовные дела были, начались допросы, статус быстренько стал подозреваемым. Стало понятно, что если испанцы у людей будут настаивать, в общем, как бы уголовные дела возбудятся и будут реализованы. В общем, и дальше. А надолго уехал в тюрьму. Он уступил. То есть он сдал, но уже восстановить вот момент того, что бригада как бы уже развалена, восстановить работу не получилось. Худяков провалил эту задачу. И в начале сентября прошла такая новость, что Испаньола расформирована. При этом сформирован достаточно как бы на хороших условиях. Как я помню, я говорил, что контракты срочные. И те, кто хотел, покинули службу. Те, кто не хотел, перевелись в те подразделения. А есть еще фанатские подразделения 106 Москва и есть еще, где служат. Там можно продолжить службу и достаточно хорошие условия. То есть вопрос был закрыт. При этом, конечно же, испанцу обратно вернуться в ВОП уже не получилось. И, в общем-то, его отношения с АП были испорчены. Есть еще важный игрок на этой поляне. Это Малафеев. Наверное, ты знаешь, что он финансирует практически вот большинство каких-то активностей уже десятилетия на правом фланге. Есть организация...
Нашим зрителям скажу, Константин Малафеев, так называемый православный олигарх, собственно, владелец канала «Спас».
«Спас», «Царьград», все это его двуглавый «Орел», «40-40», это все связано с ним. Малафеев заработал свои деньги, там, наш коллега Андрей Захаров много подписал, там, в том числе мошеннические схемы с криптой, а сейчас он контролирует не только крипту, это вот обнал огромный бизнес. Также контролирует торговлю оружием, старается вернуть расположение церкви, но, в общем, человек на правом консервативном фланге являлся главным спонсором. И, наконец, ноября конфликт между им и, казалось бы, финансируемым структурам вышел прямо на публичную сферу, когда более 20 фанатских группировок, уважаемых разных стран, подписали разных клубов, заявили, что они прекращают любое сотрудничество с Малафеевым и просят в дальнейшем нигде их не упоминать в связке с ним и, соответственно, будут на эти вопросы жестко пресекать. Что важно, под этим заявлением я увидел подпись и представителей структуры русской общины, которая является такой гражданской структурой Испаньолы, а где-то, может, даже более самостоятельной, по разным городам. Так, я думаю, что видели там марши по улицам городов, видели какие-то акции, где они там проводят рейды с полицией, разгоняют мигрантов, такое все. То есть такое условно националистическое ДНД, которое существует с согласия властей. И они разошлись. Тогда же Царьград начал мочить испанца, мочить Испаньолу. Вот это, я думаю, стало финальным аккордом. И после этого испанец пропал. По пабликам, по внутренним чатам проходила информация, что он убит. Был разговор о том, что убит он в Подмосковье, в Тушино. Разные версии вбрасывались. Как сейчас понимают, вбрасывалось о многом уже и там версии там ФСБ и администрации президента, чтобы как-то дискредитировать его. Говорили о том, что он был убит при попытке сбыть оружие, там это была сделка по торговле оружием, была версия более грязная, что якобы все руководство Испаньолы давно сидит там на наркотиках, якобы они захватили, соответственно, при там, штурме какой-то посадки захватили нарколабораторию и не уничтожили ее, запустили в работу. Вот эти версии курсировали, циркулировали последние недели 2-3, как прямо основные. И мы здесь очень хорошо видим почерк. Если помнишь, когда взорвали Пригожина, тоже говорили, что и Уткин, и Пригожин как бы к ним не относились, но это люди не пьющие, не потребляющие наркотиками. Это, в принципе, люди, которые там занимаются войной. И когда Путин и там все там пропагандистские каналы говорили, что Пригожин с Уткиным там напились, играли гранатой в самолете, ну, все там, знающие их чуть ближе, чем мы, да и просто такие трезвые люди понимали, что это полная чушь. Здесь похожая история, испанец там наркоман, вся Испаньола наркоманы. Очень удобно вбрасывать тезис, только никто уже не верит в это. И, соответственно, вот буквально позавчера, вчера утром появилась информация о том, как, соответственно, это происходило, появились видеозаписи, как подъезжает кавалькада машин, как его расстреливают, как его тело вывозят. В общем, понятно, что версия ликвидации ФСБ подтвердилась. Никакой официальной позиции, там, официальной позиции Испаньолы, властей нету. И теперь, конечно, очень трудно будет говорить, что испанец, не знаю, там, ликвидирован ДРГ украинцев. Если у нас в Крыму ДРГ украинцев спокойно передвигается на 3 автомобилей и не, как бы никаких трудностей не имеет, понятно, что в это даже, наверное, Z-пропагандисты не поверят. Поэтому, в общем, мы имеем перед собой ликвидацию одного из там, немногих порожденных вот по этим этапам войны публичных, там, публичных фигур, имеющих субъектность, искренне поверивших властям. Это важный прецедент очень.
Это важный прецедент, да, потому что любые события имеют последствия, да, и особенно такого типа. Вот что можно сейчас сказать, как ты думаешь, как будет дальше развиваться ситуация? Потому что у коллег на живом гвозде, почему я зацепился вообще за эту тему, я услышал от тебя, что могут быть, что это наверняка вызовет недовольство, да, среди сторонников этого испанца и вообще в правой среде.
Ну, надо понимать, правая среда неоднородна. То есть, когда мы говорим про фанатов, просто Испаньола – наиболее публичный и раскрученный бренд. Но, вот тоже на этом гвозде говорил, мы не видели таких вещей, чтобы, условно говоря, Испаньола поддерживалась организационно. То есть, ты как человек, как публичный футбольный фанат, можешь поехать туда воевать. Но нет такого, что, предположим, какая-нибудь группировка, там, предположим, Red Blue Warriors или Гладиатор – это крупнейшая группировка Спартака и ЦСКА – поддержал Испаньолу. Вот такого нет. Хотя испанец был там активным членом РБВ. Вот это часть людей. Это не все фанатское сообщество. Фанаты объединены не по принципу, там, грубо говоря, поддержки, не поддержки войны. Это поддержка футбола, в первую очередь, своих цветов. Поэтому нельзя говорить, что все фанаты поддерживают войну. Вот это ошибка, от которой надо очень избегать. То есть не все фанаты националисты, не все фанаты поддерживают войну. Это про другое немножко. Поэтому я бы оценил это разделение треть, треть и треть. Треть за, треть против, треть все равно. Как, ну, где-то это как копирует наше общество, может, в других пропорциях. Поэтому я думаю, что то, что сейчас произошло, сильно ослабит позиции тех, которые звали фанатов на войну, которые говорили, что да, вот русский мир, мы идем, как бы там фанатская среда хорошо относилась всегда с Украиной, были контакты, безусловно, были там большие драки, но в целом это развивалось в одной среде и были там в том числе межклубные хорошие отношения. Поэтому здесь сейчас мы видим большой удар по тем людям, которые поддерживали войну. И если в следующий раз, когда, предположим, будет какой-то сложный момент, люди будут агитировать опять поверить государству, образ испанца, который поверил и за это был убит, он будет стоять перед всеми. Что еще важно, сейчас, конечно, мы видели эти похороны, где было не так много людей. Мы видели эти шутки там, да, коллег в Твиттере, что вот, дескать, соевые либералы там боятся своих выходить, а вот, смотрите, испанца убили, и опять никто не пошел. А вот Стрелкова посадили, никто не пошел. Попова посадили, никто не пошел. Но мы же говорим про накопленную усталость, про накопленные проблемы. И, безусловно, сейчас устраивать русский марш за испанцев в центре Москвы, люди понимают, что это утопия, да, то есть ты сядешь тюрьму буквально ни за что. Эти люди, как бы, они не про то, чтобы показать и продемонстрировать, не про то, чтобы там выйти с флагом и с плакатом, нет. Но мы прекрасно понимаем, что людей, которые на кухнях сегодня поминают испанца, или вчера, да, их очень много. И эти люди понимают, что их кинули, убили их боевого товарища. Сейчас сделать с этим ничего невозможно. Но мы понимаем, что будет момент, когда вопрос там стабильности будет стоять на кону и стоять будет на улице. В этот момент, когда в очередной раз там Путин или Кремль через своих адептов скажут: ребята, пора защищать власть, пора наш русский мир прикрыть, Владимир Владимировича будут сейчас сносить, выходите. Вот этот человек, который помнит судьбу испанца, который помнит судьбу Пригожина, который помнит судьбу Стрелкова, скажет: да что-то как-то, ребята, ваш русский мир — это про убийство тех людей, которые за русский мир стояли, и про посадки их. Я не поддерживаю там, да, этот тезис, но в принципе так. И может быть, вот те новые, которые идут, новый Пригожин там, да, или новый другой какой-то человек, он будет им куда ближе. Вот это важный момент, что потенциально есть огромное число людей, которые понимают, что, поверив, их обманули. И это люди не мы с тобой, которые прекрасно беседуют в эфирах, которые там выходили там на разные публичные, публичные там непрямого действия акции, а это люди, которые умеют стрелять, которые имеют боевой опыт. Вот этот контингент куда опаснее для них, чем там, может быть, даже там, при всем уважении, делегация в ПАСЕ.
Ну вот, как, собственно, и пишет наш зритель Карфага, если я правильно прочитал его ник, так они и до Путина доберутся.
Не исключено. Вот будет момент, мне кажется, когда потребуется защищать власть. Очень важно. Да, одно дело, когда ты делаешь это за деньги, когда тебе говорят: окей, ребята, разгоним русский марш, где вышло 30 тысяч. Это несложно. У тебя дубинка, там никого нет, у тебя камера, у тебя перевес. А в ситуации, когда Пригожин шел на Москву, как бы единственный момент, когда власть испытывала стресс-тест. Я же, слушайте, вот я в то время сидел в тюрьме, но после общался, смотрел эфиры, общался сейчас с людьми, которые тогда были на свободе, но у обычных ментов даже, да, у росгвардейцев, да, у них гаишников, у них не было стороны, и многие куда больше симпатизировали Пригожину. И когда будет момент, что надо будет идти не за зарплату с перевесом, а реально рисковать жизнью или защищать власть, вот эти люди, которых убили лидера, я думаю, что они никуда не пойдут, а, скорее всего, пойдут за другую сторону. Там, как есть такой знаменитый фильм такого футбола, который стал такой вот иконой, иконой российского какого-то такого, ну, просмотра, может, видеозаписи. Там есть фраза Заярова, когда в финале фильма две группировки объединяются и нападают на ОМОН. И я думаю, что в этом случае там за испанца там пойти покрушить головы, я думаю, что желающих будет немало.
Я здесь хотел еще один момент уточнить, потому что ты гораздо больше разбираешься и в фанатах, и вот в этой среде, я так осторожно выражусь. Все-таки, а при каком условии вот эта пассивность становится активом? То есть когда, что должно случиться, чтобы люди пошли и против власти?
Я думаю, что здесь должна быть какая-то социально-криминальная ситуация. Такие прецеденты были, да? Например, когда убивают одного из них и убивает не власть. Вот тоже важно, да, это, по-моему, убийство Егора Свиридова, да, который сколыхнул в Москву. Это различная там этническая преступность, где власть не находит виновных, с которой, к сожалению, все больше и больше в стране. То есть сейчас выйти на улицу, грубо говоря, с антивоенным лозунгом, это однозначно как бы выступление против власти, выступление против мейнстрима. И эти люди понимают, что с таким лозунгом, во-первых, они могут не соглашаться, во-вторых, это опасно. Но когда мы говорим про бездействие региональных властей, когда мы говорим про какие-то локальные стычки, где вот, ну, это не то, что как бы одобряемо власть, но социально одобряемо, да, то есть, предположим, какие-то там насилия, там, Кондопога, которое случилось, да, помнишь, очень давно, но тоже пример, когда совпадает с той публично озвученной риторикой, которую мы слышим по телевизору. А по телевизору сейчас националистическая риторика проходит только в путь. Да? И та же русская община, которая частично стоит из фанатов, делает рейды вместе с ментами, которые еще не так давно били их на стадионах. Поэтому я бы брал бы вот триггер, да, это не убийство испанца, это не, предположим, какие-то там новые законы, там налоги, что-то еще, а какой-то криминал, который не будет покрыт, не будет расследован, и где, может быть, даже будет какая-то коррупционная составляющая на низовом уровне. Потому что многие наши там вот те уехавшие товарищи любят смеяться. Вот там россияне записывают обращение к Путину. Но это легальный способ протеста, и человек выбирает для себя его как, ну, возможность для допустимого риска. И вот здесь, когда это будет не просто там как бы против застройки, против налогов или против чего-то еще, а с националистическим подтекстом, вот здесь эти люди будут мобилизованы, и я думаю, что это будет существенно. Я приведу один пример, который может быть не очень политкорректен, но он хорошо показывает, например, как это легко мобилизацию происходит. Год назад в Подмосковье решили построить мечеть. Это как раз та тема, которая близка фанатам. То есть крупнейшую мечеть на территории региона. И тогда как раз на протесты, которые подняла православная церковь, местный батюшка был инициатором, приехала русская община. Как описывает мой знакомый, говорит, я, говорит, таких людей не видел лет 10-15. Это вот тот самый околофутбольный состав, который, ну, был знаменит в Москве. То есть это где-то 300-400 человек. Люди уже в возрасте, уже там всем за 40. То есть люди, которые начинали свою футбольную карьеру в начале нулевых, прошли вот эти все бои, которые были, которые сейчас не стало. Говорит, я вижу, стоит вот такой футбольный состав, батюшка с кадилом ходит, а перед ним стоят мужики вот такими забитыми руками, и я понимаю, что никакой ОМОН их не разгонит. И вот, казалось бы, строительство мечети, православный батюшка, и выходят люди, которые, наверное, тоже православные, не знаю, но это не те, кто ходят на крестные ходы и куличи на Пасху освящает. Это другой состав. И вот такие моменты, где люди видят, что они правы, где они в целом в государственной диалоге, но при этом видят нарушение своих каких-то базовых прав, вот тут они себя сильно проявляют.
Так, мы как раз переходим к одной из, как мне кажется, важнейших тем. И тема, кстати, это нашего эфира, и она заявлена была. Но вначале я напомню зрителям про лайки. Где они? Потерялись уже все. Ставьте, пожалуйста, лайки. И нам действительно очень важна ваша поддержка, потому что мы сейчас закрываем все долги за прошедший год. Мне кажется, процесс идет успешно. Мы уже набрали больше 56, по-моему, процентов. Но хотелось бы, чтобы мы в Новый год вошли бы без долгов и не отменяли бы эфиры, потому что иногда это все-таки приходится делать. Спасибо всем, кто с нами. Спасибо вот в том числе я сейчас вижу Александру и Любови. Вы получили ваши 220 рублей. Спасибо вам. Но призываю всех тех, кто смотрит нас сейчас. Нам, правда, очень важна ваша поддержка. Новый год близится. Мы вам делаем подарки. Вы нам сделаете, если можно, тоже. Спасибо. А тема вот какая. Об этом не любят почему-то говорить, а мне кажется, это одна из тем, без которых, собственно, нынешнюю Россию не понять. Я про то, что вот насколько российские власти, на твой взгляд сейчас, нет, переформулирую, насколько правые, то есть те, кто не любит мигрантов, выступают за, так сказать, русский мир и всякое такое, ну, в том понятии, про которое мы сейчас только что говорили, насколько они являются политической силой в России, насколько к ним должны прислушиваться?
На мой взгляд, идеология сейчас является определяющей вот такая, но это не идеология людей. То есть если вы такую тему декларируете, как декларировала русская община, как декларировала Эспаньола, вы для власти не конкурент, но опасен. То есть не нужно это делать несогласованно. То есть когда, предположим, вы там единорос или вы там какой-то чиновник, и вы говорите о проблеме мигрантов, вы удобны. Но вы должны делать это в строго определенное время, правильными фразами и согласовывая свой текст там с вышестоящим руководством. Если вы делаете это самостоятельно, как делает, например, вот есть такой яркий персонаж оставшийся, вот если вы смотрели «Похороны», там такой есть петербуржец Питбуль. Да, который там был уже бывший футбольный фанат, который сейчас как раз вот он очень ярко нам на похоронах себя, за себя заявлял. Но в целом как бы вот такой вот, вот тут вы не нужны. То есть государство не любит активизм в любой форме. Неважно, там это антивоенный активизм, который сразу вызывает там уголовное преследование, или это активизм в рамках там оставшейся идеологии. Все должно быть регламентировано. И в этом плане Россия проходит, в общем-то, эту стадию постоянно. Если помните, на Донбассе был период, когда было огромное количество полевых командиров, которые тоже говорили за русский мир, которые говорят, что мы будем бороться с Украиной. Но и по итогу пришла реальная российская власть, чиновники стали выстраивать вертикаль, этих людей просто ликвидировали. Те, кто успел, как Губарев, по-моему, да, он свалил в Москву, и там тем самым он сохранил себе жизнь. Все, кто хотел оставаться на местах, кто не желал встраиваться в жесткую вертикаль власти, и вообще они особо не были нужны, всех ликвидировали. То же самое происходит с правой идеологией. Вы можете, предположим, ходить на крестный ход, вы можете, грубо говоря, там молиться, вы можете вступить в Испаньолу, пока она существовала. Но если вы хотите делать что-то самостоятельно, делать, не знаю, русский марш, что-то еще, в общем, нет. Есть разные там легальные способы, такие как, там, не знаю, там движение Романа Юнимана, что-то еще, но надо понимать, что это там доли процента. На практике ничего живого на этом фланге не будет, потому что, в общем, Кремль боится этого. Он сам раскачал националистическую идеологию, создавать себе организации, которые могут потом проявить себя не системно, не будет такого. Были, помните, в начале года, в начале века было ДПНИ, было две партии Родина, все это поигрались и слили, потому что очень опасно, и Кремль не хочет сам в это вкладываться.
Насколько он должен все-таки прислушиваться, да, сейчас? Потому что, как я понимаю, из того, что я слышу, это довольно серьезная сила.
Ну, он взял эту риторику. То есть теперь как бы он хочет сказать, что если вы националисты, то вы с нами. Вот есть Единая Россия, вот национальный лидер Владимир Путин, русский мир – это вот здесь. Все остальное – это как бы такое, в общем-то, пока это маргинально, это допустимо. Пока это набирает силу, такого не будет. Что касается того, как он должен, ну, он сейчас эту идеологию пестует. То есть вопрос же как бы разжигания ненависти к мигрантам. Это же государственная идеология. Если посмотреть на официальный телеграм-канал, я, слава богу, лидер давно не смотрю, но по телеграм-каналам преступления мигрантов фиксируются прямо одним из первых. Мы видим выступления там единороссов, которые говорят о том, что они там как борются с нелегальной миграцией и вносятся более жесткие законы. Более того, на слитом темнике к выборам в Госдуму как раз прямо говорится, что проблему миграции скрывать не нужно, мы про ней будем выступать, но подавайте в формате того, что вот мы с ней боремся, и подавайте в формате успешных инициатив Единой России. Мы ограничиваем въезд, вводим патенты, поднимаем налоги, не пускаем мигрантов в школу без русского языка, что абсолютно дебильное абсолютно правило, но, в общем, они его ввели. То есть они эту повестку пытаются сами оседлать, но оседлать легальным способом.
Ну, смотри, но с другой стороны они пытаются это оседлать, с другой вот эта история в Подмосковье, где школьник убивает в довольно дорогой школе мальчика из Узбекистана, и Путин накануне в Петербурге извиняется перед президентом Узбекистана по этому поводу и говорит, что теракты против, как он там сказал, детей – это особенно подло или что-то такое он сказал. Ну, то есть при этом говорит другое совершенно.
Ну, это немножко разные вещи все-таки, да. Мы говорим про миграцию, там, про вопросы миграции, про бытовые какие-то, там, грубо говоря, бытовые конфликты и откровенный криминал. Надо понимать, что, конечно же, ситуация с мальчиком – это эксцесс, которого власти не хотели. То есть для них это такой же удар, как бы, как, ну, как для любого человека. То есть всегда будут люди, которые чрезмерно там воспринимают, ну, пропаганду, но в целом, слушай, ну, там, какие-то нападения, там, на нацистские акции, они происходят в любой стране. Здесь, наверное, вешать все это на, там, на власть в этом плане несправедливо. А вот давление, предположим, там на мигрантов и демонстрация таким образом вот этого межнациональной розни, она, безусловно, происходит. При этом надо понимать, что власть, с одной стороны, пытается на этой повестке выехать, что, грубо говоря, мы за бедных, мы за русских, а с другой стороны, она прекрасно понимает, что с учетом того, что людей в стране не хватает, что огромное количество людей погибает на фронте, какое-то количество просто у нас как бы сейчас демографическая яма, у нас не хватает рабочих рук. И единственное решение этой проблемы для власти – это завоз трудовых мигрантов, это завоз, уже мы видим, военных из Северной Кореи, то есть людей-то не хватает. И власть, получается, с одной...
А мигрантов из Индии, как напоминают наши зрители, действительно, накануне приходили сообщения. Да,
в этой, по-моему, видеозаписи, где в Петербурге индийский, по-моему, дворник рассказывает, что вообще-то я айтишник, а тут просто для души там как бы подметают тротуар. Да, вот это удивительная история. Это, с одной стороны, ты говоришь про русский мир и крестишься, с другой стороны, ты завозишь как раз из мусульманских стран все больше и больше мигрантов. И это вот интересно, знаешь, это такой термин, удивительное импортозамещение. У нас народозамещение происходит. Вы коренных людей уничтожаете на фронте, а мигрантов завозите, при этом говорите, что вы за русский мир. Вот эта раскоряка, которая случилась для власти, крайне опасна, и в этом случае появление новых националистических лидеров, конечно, не нужно, потому что любой национализм, который вырастает из штанишек, начинает задумываться, ага, а кто же мигрантов привозит? А Единая Россия привозит. То есть, получается, они как бы за кого? За русских или за мигрантов? Это тот клубок, который не раскатать, поэтому я думаю, здесь именно поэтому правый фланг так и защищается, как только прорастает что-то хотя бы умеренно яркое.
То есть, грубо говоря, в ближайшее время, если ничего другого не случится, не стоит ожидать, что в какой-то момент у нас появится правая партия или что-то такое, да?
Я практически уверен, что самостоятельных нету. Я думаю, могут позволить какие-то квази-такие маргинальные структуры, условно говоря, там, может быть, реанимируют условного Жогу или, например, Прилепина, которым позволят там, в какой-то мере сделать квази-структуры, которые поддержат там, ну, нужного кандидата. Я думаю, это максимум, который будет. Я думаю, правая повестка слишком опасна, и власти просто не рискнут с ней заигрывать, потому что примеры, ну, все были неудачны, и самим взращивать себе правую силу, которая может повернуть орудие против себя, и которая поставить будет опаснее, чем либеральная. К сожалению, ну, за счет того, что столько лет уже идет пропаганда, либеральная идеология маргинализируется, и остается там только там, образованных людей и, наверное, людей в крупных городах. А вот правая повестка, что мы живем плохо, потому что, грубо говоря, там чужие к нам приехали, очень легко впитывается обществом, и власть тоже понимает это. Давайте честно скажем, ВП не идиоты, и ликвидация испанца – это не эмоциональный порыв, он кому-то что сказал, он нас послал, это как раз всех нормально. А это вопрос неуправляемости, это вопрос опасности людей, которые вернутся с фронта, и для которых он и вот такие, как Питбуль, могут стать спикерами, потому что хорошо, ветеран вернется с фронта, я воюю. Я ему скажу, ну хорошо, иди в пятерочку, работай дальше. Ты получал свои 30 тысяч, будешь получать 40. И в этот момент ему нужен будет спикер, который скажет, что а за кого мы воевали? А кто нам нож в спину воткнул? И это скажет не какой-нибудь там системный, условно, там, прошу прощения, Апти Алудинов, а это скажет как раз новый испанец, если он будет.
Еще, наверное, тогда уточняющий просто вопрос. Вот мы смотрим на то, что в какой-то момент Путин... Кремль, условный, с националистами, они идут вровень, ну, с точки зрения того, о чем они говорят, да, и где-то происходит вот это вот расхождение. В чем это расхождение? Можешь ли ты мне объяснить? Идеологическое еще какое-то.
Идеологическое, но во многом мы говорим о том, что Кремль все-таки он не идеологизирован в той мере, в которой там реально политическое движение. То есть образ там нации для сплочения, там, сплочения людей, мобилизации их, он удобен, потому что имеет под собой образ врага. Вот мы здесь русские там или россияне, а они там, неважно, там бандеровцы, там западенцы, там гейропы или что-то еще. Это разделение, которое происходит, как просто люди, которые, ну, мотивируют людей к там, какому-то действию, поддержке страны. Но это не ставит собой реального достижения целей. А у националистов все-таки, да, это некая идеология, которая там может нравиться, не нравится, но существует. И когда это не идеологизированная структура, вы можете завтра поменять флаги, и все будет нормально, как вот этот Роман Худяков, которого прислали. Сегодня он за Испаньолу, а завтра, грубо говоря, он будет целоваться с Ахматом и, там, не знаю, садиться на коленки к Апти Алудинову, как сделает, кстати, ШРГ Русич, за что их презирают в правой среде. Если уж вы там взялись за гуш, тогда уж, пожалуйста, с Алудиновым в десну не целуйтесь, как бы, потому что странно звучит. А эти ребята, да, очень важно, когда, предположим, ты говоришь, даже националистическое движение, там, ДПНИ, например, да, или русскую общину. Окей, ты понимаешь, что есть нелегальная иммиграция, с которой ты прям борешься. Ты проводишь рейды, тебе кажется, это хорошо. Ты помогаешь полиции кого-то выявлять. Но в какой-то момент ты понимаешь, что тот полицейский, с которым ты вместе, не знаю, там, громишь нарколабораторию, одновременно второй рукой штампуют липовые свидетельства там, о регистрации для мигрантов. Одновременно содержат нелегальный цех по алкогольной продукции. И когда туда приходишь, ты думаешь, ага, так это тот же самый Иван Иванович, с которым мы работаем. Это я напомню, в общем, нам, петербуржцам, мне кажется, хороший прецедент был пример, когда господин Милонов занимался ловлей педофилов. Если помнишь, был такой, была у него предактивность, вроде как, ну, в общем, ну, дело-то, ну, правильное, да, если человек там совершает такие преступления, такие жуткие, грязные, но, в принципе, если власть с ними борется, это хорошо. И был момент, когда вот Милон со своими этими бойцами, казаками, ловит очередного, соответственно, какого-то приманку мальчика, приезжает машина, и Милона с помощниками смотрит, а номера Смольного. И в этот момент весь вот этот запал борца там за права детей, в принципе, справедливый, резко улетучивается, потому что он понимает, что он как бы сам себя поймал. И он в этом плане не хочет участвовать в проблемах, где, которые создаст ему война со Смольным. И в этот момент ненастоящности, имитации борьбы, вот он перед нами, мне кажется, стоит, ну, просто перед глазами. Проблема с педофилом наиболее простой.
Ну да, тем более кто-то может сказать, что вроде как там были номера автомобиля одного из вице-губернаторов Петербурга. Ну это так. Если кому интересно, пусть забираются и смотрят в интернете. Я
Ну,
даже знаю, как... Да, я
история
даже
яркая,
знаю,
но...
как зовут.
Да, ну, мы примерно продолжить можем дальше, например, да, Тесак, который такой один из лидеров над неонацистов России, как раз проблемы все начались у него после того, как он также занимался темой педофилии, то есть, казалось бы, что может более быть социально одобряемой и государством, там, да, и обычными людьми, чем поиск людей, которые совершают насилие в отношении детей, то есть это прям беспроигрышно. Но проблемы Тесака начались тогда, когда на одну из его тоже таких приманок клюнул человек из системы ФСИН, причем такой высокопоставленный аппаратчик. И когда он его поймал, выложил, там, поиздевался над ним, с этого момента система сказала, ну вот тут, вот этого не надо было делать. То есть закон, он как бы может быть в отношении обычных людей, там, да, и справедливо карающих их. А когда ты касаешься людей системы, вот эти идеологизированные люди неудобны. Им куда удобнее юнармия, им куда удобнее люди, которые ходят там, в молодую гвардию, которые сегодня черная, значит черная, а сегодня стала белая, ну теперь это белая. То есть, как бы, Астазия никогда не воевала с, я забыл, с Океанией, поэтому...
Да, но, судя по всему, то есть из твоих примеров, которые мы сейчас видим, пока 2-0 в пользу власти. Да, это я про случай с Милоновым и с Тесаком. Правда, это было давно.
Конечно, конечно. Ну, суть Спартак
А,
говорит об этом.
да,
Суть
ну
Спартак
да, ну
говорит
да.
тоже, да, то есть, в общем-то, как бы человек, который пошел против системы изнутри и был жестко убит за это.
И последний вопрос, когда мы говорим про вот эти националистические чувства, там, правый сектор, извините меня за эту формулировку, российского общества, давайте так. Ты был в тюрьме, и для меня тюрьма в большей степени это срез российского общества. Не буду говорить, хотел сказать, что там вот как бы есть элита, а есть те, кто сидят, но с другой стороны, у нас теперь члены элиты тоже сидят.
Конечно.
И вопрос у меня такой, а вот там как с националистическими чувствами, грубо говоря, это вот существует или нет?
Ну, вот из того, что я проходил, это очень сталкивался с тюрьмой интернационально. То есть нет такого, что я, грубо говоря, ты грузин там, да, или ты там русский, и поэтому вы будете как-то, не знаю, друг друга ненавидеть. Такого нет. Там все-таки другая кастовость есть, которая, может, не менее жесткая, да, это как бы разделение между там, условно, там, криминальными субкультурами, между какими-то разными кастами внутри сообщества. Но вот такого, что русский национализм, такого нет, и это не приветствуется. Есть другое, что приносит плюсы, например, да, то есть мы понимаем, что в основном там жители Северного Кавказа, они группируются между собой. Но это во многом не, как бы, грубо говоря, не с целью, ну, поддержать друг друга в большей степени. Есть группирование по религиозному принципу, то есть исламские камеры, исламские даже колонии зеленые сейчас как появляются. Вот. Но это не признак национализма. Скорее, там тюрьма все-таки интернациональна, и там хватает других разделений, но не по этой среде все-таки.
Я понял. Спасибо. Напоминаю нашим зрителям, что политик Андрей Пивоваров у нас в эфире. И напоминаю также про лайки и про пожертвования. Спасибо вот еще Татьяне, которая нам прислала пожертвования. Но также напоминаю, что до конца года ведем сбор, и он довольно срочный. Не хочется останавливаться, и поэтому поддержите нас. Это я обращаюсь к тем, кто нас в этом месяце еще не поддерживал. Это очень важно. Вспомните про тех, кто ведет телеграм-канал. Мы вешаем также аудио там. Кстати, подписывайтесь туда, пишите комментарии. И те, кто оформляет и так далее. Это не вот говорящая голова, да, которую вы видите в эфире. Это еще и те, кто приглашает гостей, те, кто ведет этот эфир с точки зрения техники и так далее. Нам, правда, это очень важно, важна ваша поддержка. Помогите нам. Спасибо. Поддержка войны оказывается у нас тут на историческом минимуме, говорится в сообщении Левада-центра, и в частности речь идет про то, что в декабре 2025 года доля поддерживающих войну опустилась до 25%, то есть, грубо говоря, каждый четвертый. В основном за продолжение военных действий выступают пожилые люди, среди молодежи только 10%. При этом две трети россиян выступают за мирные переговоры. Я не хочу общих слов и задавать вопрос какой-то про то, чтобы это прокомментировать. У меня вот какое. Чем я заинтересован, в чем я заинтересован? А что может сделать Путин, чтобы поддержка войны росла? Да, потому что, ну, если она будет падать, то, соответственно, нужно будет ему это заканчивать.
Ну, механизм достаточно простой у него есть, да, это как приходил к власти. Да, тебе нужно людей мотивировать и разозлить. И в этом плане пропаганда наша, конечно, умеет. Когда ты показываешь жертву через мирное население, когда ты кто-то там устраиваешь провокации, когда, ну, пропаганда умеет, да, найти, а это происходит на войне, расчеловечивание противника, ты показываешь жертвы, расстрелы, ты показываешь какие-то, предположим, бомбы, попавшие там по мирным людям. И это работает. Но у нас все-таки люди, которые интересуются, страдают. И вот этот момент, наверное, наиболее неприятный. Я ты про тюрьму спросил, например, в тюрьме нам показывали очень плохо сделанные ролики, но показывали их где-то в период, был несколько месяцев подряд, про Аллею Ангелов в Донбассе. Это просто ролики, которые там в Ютубе, наверное, бы захейтили, но для тюремного населения это, наверное, нормально. Да? Тебе показывают такие смонтированные, там, чуть ли не знаю, как программа называется, но показывают о судьбах детей. Да, естественно, любого взрослого человека, когда ты показываешь там убитого ребенка, обугленные дома, это, ну, трогает. И я думаю, что через вот такие кадры они, наверное, могли бы мотивировать и объяснить эту войну. Вот я думаю, вот это самый эффективный путь для него будет. Не хочется подсказывать, но, в общем, через жертву, через сочувствие, страдания.
Ну, на самом деле, жить это тоже опасно, да, поэтому мы должны об этом говорить, потому что хотелось бы все-таки понять, насколько это возможно. Ну да, наверное.
При этом
И...
я отметить, да, момент интересный, как бы, ну, я читал про это дело, потом открываю, когда уже вышел с тюрьмы, интересно было, кто это сделал, какие-то донецкие такие, чуть ли не местные, какие-то местные ДГБТРК. Но там цинизм в том, что, например, они показывают одного из детей, я не помню фамилию, ну, в общем, какого-то из детей, который жил на территории, которая не была на тот момент оккупирован нашими войсками. И пока что вот он погиб, но погиб он на территории Украины. И вот это логичный вопрос. Да, он житель Донецкой области, но от чего он погиб? Что в него прилетело? И это, конечно, ну, в общем, показывает цинизм тех людей, которые создавали там и мемориалы, и которые на этом эксплуатируют сейчас память человеческую. Трагедию, правда.
Ну да, и, видимо, кстати, может быть, не все как бы будут и задумываться над этим. Вопрос же в том, что показали, и все. Да?
Конечно, вопрос эмоций – это самое главное.
Тут пришли новости о том, что шахматиста Гарри Каспарова заочно арестовали по делу об оправдании терроризма. Решение принял Замоскворецкий районный суд Москвы. И понятно, о чем я сейчас буду спрашивать. Конечно же, про новые, простите, зрители, срач в оппозиции. Вообще, мне кажется, что в английский язык уже давным-давно пора внести это слово. Потому что, кажется, это то слово, которое чаще всего употребляется у нас сейчас. Я понимаю, в чем вред, да, всех этих историй. Вот, а можешь ли ты посмотреть на то, что происходило тогда вот в этом ресторане и то, что последовало потом, и сказать, есть ли от этого всего какая-то польза или нет?
Ну, меня, слава богу,
Оппозиция.
в том ресторане не было. То, То, что это вред 100% и вред куда больше, чем все остальное, потому что ну, стыдно перед вашими зрителями, стыдно перед теми, кто в России, потому что ну, война идет почти 4 года уже, да, репрессии давятся, жизнь все хуже, да, а где-то в парижском ресторане оппозиционеры выясняют, кто кого как обозвал. Наверное, больше дискредитации трудно сделать, и поэтому еще раз принесу, хоть меня там не было, нашим зрителям приношу извинения, потому что как бы я член антивоенного комитета, и это касается меня таким-то образом тоже. Что касается небольшого плюса, который здесь есть, может быть, который можно найти, это большее внимание к ПАСЭ. Потому что, с одной стороны, структура не имеет каких-то больших полномочий. Но за все 4 года это впервые, когда, в общем-то, российская оппозиция получает статусное признание, как системно. Можно сколько угодно проводить собственные конференции, делать встречи там по одному, втроем, пятером, как угодно, но вот это место, где мы можем говорить о проблемах россиян, можем представлять свою позицию и приходим на место путинской власти. Это очень важно, поэтому сейчас, вот после этого, я сам не выдвигаюсь в эту делегацию, но я вижу огромное количество людей, кто-то всерьез, кто-то, мне кажется, ради троллинга, но этому, к этому есть внимание. А когда есть внимание, во-первых, будет разнообразие, а во-вторых, это даст чуть большую легитимность. Хотя я уверен, что после того, как выборы закончатся, не выборы, а вот отбор закончится, а выборов нету, мы получим ну, очень разношерстную и какое-то количество людей будет обижено, которых не взяли туда. Но вот внимание к этому есть, и дай бог, чтобы это случилось. Потому что вот за руганью, которая там вышла в паблик, надо понимать главное, что у нас есть разные политические силы, политические партии в какой-то мере, которые сложились в обществе в экзайле. Это там группа там, антивоенного комитета, ФБК, это фрираши, который тоже стал политической структурой. И вот они борются за эти места. К сожалению, часть из них борется грязно вот такими историями. Ну, что делать, соответственно, это происходит. Это как бы такая политическая борьба, пусть и за эфемерное какое-то представительство. Поэтому эта борьба, она неприятная, но мне хочется верить, что ПАСЭ будет полезным, потому что для Кремля это очень неприятно, что кто-то признал российскую оппозицию. Так мы в своем котле варились, она существует. Для чего это в перспективе может быть? Я сказал, что это там представительство россиян, во многом там тех людей, которые уехали, тех людей, которые остались, потому что можем говорить о том, что некоторые санкции, например, бьют по людям, но не бьют по режиму, и вот важно это представлять. А есть еще важный момент с точки зрения перспектив. Мы же понимаем, что в России, с одной стороны, жить долго, а с другой стороны, все мы смертны. Да, и протесты могут происходить.
Но кто-то хочет жить до 150 лет, как мы знаем, да?
Как раз в отношении того, кто хочет жить до 150 лет. Все мы не вечны, да, и тот орешек может стать последним, который человек случайно погрыз на завтраке. Или, предположим, происходит какой-то новый Пригожин, или, предположим, ну, слушайте, хочется верить, что все очень хорошее, происходят массовые какие-то волнения, недовольства, и власть меняется. И нужна будет площадка, где будут проходить переговоры. И ПАСЭ – это одно из мест, где это может быть, где можем выстраивать диалог с европейскими властями. Потому что здесь, ну, действительно, как мы понимаем, что как только Россия прекратит эту войну, как только, грубо говоря, станет вопрос о том, что нормализовывать отношения, где это нужно это делать. И ПАСЭ вполне может стать такой площадкой. Ну, Кремль делает все, чтобы этого не состоялось. Тогда мы видим там уголовные дела против Гарри Каспарова, и весь антивоенный комитет стал террористическим. Но, на мой взгляд, это все-таки хороший момент, что хотя бы где-то мы добились представительством.
Ты сказал по поводу того, что если в России что-то такое начнется, сам-то ты в это веришь?
Я искренне верю, честно скажу. Вот я понимаю, что кажется, что все беспросветно. Но вот хотя бы даже вот опрос, который сказал, 25% только поддерживают войну. Это причем, что опросам не верят очень много людей. И я понимаю, что ко мне подходит человек на улице и говорит, а вы поддерживаете войну? Я думаю, ага, провокация, не провокация это дело. Да, может быть, и не стоит. Может, я скажу правду. Но какой-то человек скажет, перестрахуюсь, у меня работа там, грубо говоря, в госучреждении, меня еще уволят потом за это. Не, я поддерживаю, я Владимир Владимирович сказал, я вот хоть сейчас на фронт, просто не хочу сейчас. Да? Вот, поэтому реальная поддержка власти очень низкая. И людей недовольных, их все больше и больше. Я вижу по общению даже с моими друзьями, которые там разных взглядов придерживались. Вот такие прецеденты, как убийство испанца, которые мы сегодня обсуждали, прецеденты по там, закручиванию гаек, простите меня, за блокировку WhatsApp, навязывание этого мессенджера Макс. Это раздражение, которое копится. Где оно выхлестнется, мы не знаем. Оно, конечно же, не будет формата, знаете, там, вот там из-за рубежа призвали там не идти на выборы, и все не пошли. Нет, это будет какой-то триггер, который мы обсуждали с тобой националистов. Это будет, к сожалению, какая-то трагедия, которая будет, ну, последней каплей. Да, мне не хочется говорить примеров, но что-то, что вот Выхлёстка, что станет как бы последним спусковым механизмом. Может быть, какой-то чиновник, который там, не дай бог, там совершит жуткое преступление, которое власти не станут расследовать, да, когда они будут покрывать своего. Вот что станет триггером, мы не знаем. Но количество недовольных в стране зашкаливающее. И вот этот момент может вернуться в любое время. Поэтому я верю.
Я сейчас вспомнил, когда ты говорил про что-то, что может случиться, вот этот вот черный лебедь неожиданно, который прилетит. Ведь мы знаем, с чего началась арабская весна, да? Это с того, что один продавец, по-моему, он фрукты или овощи продавал, над ним стали издеваться полицейские, требовали взяток. В общем, он потерял фактически весь бизнес, он себя поджег. И в результате это привело к совершенно масштабным акциям протеста, потому что люди поняли, что это их тоже касается.
Абсолютно. Что будет в нашем случае, мы не знаем, но, в общем, очень аналогичный, похожий пример, может быть. Я не помню, помнишь это? Мне почему-то все время в голову приходит, когда в сытой и довольной Москве, ну, это был не протест, это было такое массовое неповиновение. Если помнишь, когда вице-президент Лукойла попал в ДТП по встречке, и погибло две женщины, врачи, очень известные московские, и тогда к Лукойлу была тотальная ненависть. Власть тогда как-то прикрыла его, обошел с каким-то маленьким наказанием, но десятилетиями люди считали для себя заправляться на Лукойле, ну, просто, ну, неправильно, да, это было непорядочно. Да, и вот момент, я сейчас просто, я боюсь фамилии ошибиться, вот врачи, которые погибли, это было 15 лет назад. Вот. И я помню, что тогда вот в Москве
Да.
был тренд. Что будет сейчас, мы не знаем. То есть никто не думал, что
Но
будет.
мы уже видим на самом деле, я не хочу сравнивать гибель двух человек с потерей денег, но мы знаем, что случилось с Ларисой Долиной, которую теперь все отменяют, да? И я видел эти ролики, где ее освистывают на концертах теперь.
Да, это прецедент очень хороший, потому что власть показала, что закон для вас один, а для своих, грубо говоря, мы договоримся. Это да, я согласен. В этот момент запроса, да, когда есть возможность легально протестовать, пожалуйста. То есть ты, конечно же, не можешь сказать, что там Владимир Путин пора уходить, ты не можешь сказать стоп войне. Но Долина – это то место, где люди проявляют себя, и там насвистывание, это там, не знаю, экскурсии к ее дому, это, простите меня, Бургер Кинг, который хайпует на том, что он не будет делать доставку в ее дом. Вот этот момент, мне кажется, он очень-очень показательный, да, вроде мелочь такая, она работающая. Поэтому я согласен с тобой, что будет триггер, мы не знаем. Ну, конечно, не квартира, а что-то такое более серьезное. А поводов много уже.
Я хочу сказать нашим зрителям, что у нас еще один важный вопрос будет в конце эфира, только я сейчас здесь хотел еще отметить, мне в голову только мысль пришла, когда ты говорил про 25%, которые только 25% поддерживают войну, вообще в политологии считается, что любую власть поддерживает, ну, примерно пятая часть. Вот, грубо говоря, пятая часть ведомых. Это чиновники и все такое, то, о чем ты сказал. Получается, что действительно, фактически, когда мы говорим о поддержке войны, это поддержка Владимира Путина. 25%, так?
Конечно. Но единственное, что, наверное, ты говоришь о том, что власть, которая там демократическим путем избрана, надо понимать, что сейчас у нас уже десятилетия нет честных выборов, нет возможности проявить себя несогласованно. И чем дальше мы продвигаемся, тем более выборы закручены, тем более все будет сдвигаться. Потому что когда мы с тобой говорим про протесты, там, мы говорим не о том, что все придут и проголосуют, не знаю, за справедливую Россию, это ничего не поменяет. Мы говорим о том, что как бы люди, ну, как минимум, будут на улице. Я бы вот это не исключал.
Я боюсь, что, ну, не знаю, правильный ли глагол я употребил, говоря «боюсь», но ощущение, что, как мы уже говорили, если выйдут, то выйдут в том числе за тех, кто поддерживает правую идеологию.
Я не вижу в этом большой проблемы. Люди выйдут за перемены. То есть, когда мы говорим, что люди поддерживали Пригожина, они не поддерживали его там радикальные лозунги. Они видели в нем перемены. И в этом плане, когда, например, там, я вышел в тюрьме, но коллеги мои говорили о том, что нужно как минимум не мешать Пригожину, а в целом помочь ему там, бензином, там, освобождением дорог и всего остального, это, ну, была очень правильная стратегия. Потому что при всем там уважении к нашим коллегам, там, грубо говоря, конференции, эфиры и все остальное, опасность вот таких питбулей испанцев, шансов для власти куда больше, чем мы, вещающие из рубежа. Вот они там находятся внутри, это люди там с опытом боевым, готовым к мобилизации, вот эти люди опасны. Поэтому да, эти люди могут быть несимпатичны, но, на мой взгляд, мы должны о них говорить, должны помогать им вот таким вот, ну, информационной поддержкой, потому что изнутри их соратники, вот это забавный момент, когда мы проговорили это, про убийство, когда испанцы, слухи пошли уже основательно, я об этом могу говорить, а Z-пропагандиста нет. У них единственная позиция, все это ЦПСО, провокация, испанец в строю. И вот для них позиция, мне больше нравятся такие комментарии, этот лысый, конечно же, враг, иноагент, предатель, но он-то правду говорит, потому что ты можешь об этом говорить отсюда, а ты, находясь, грубо говоря, внутри, там, какой бы ты ни обвешен был звездочками, там, Z, ты об этом говорить не можешь. Вот, на мой взгляд, наша правильная позиция должна быть в том, что, не поддерживая их человеконавическую идеологию, их там методы, мы должны быть там спикерами о том, что происходит в стране, и говорить, что их права тоже нарушаются. Вот это, мне кажется, та линия, где надо не скатываться в оголтелое такое осуждение, а быть, оставаться человеками, оставаться теми людьми, которые прислушиваются.
Обращаясь к зрителям, я напомню, ставьте лайки, пожалуйста. Мы за этот эфир получили, сколько у нас получается, 370 рублей, нам нужно больше для того, чтобы продолжать работу, потому что мы вот в течение всех этих 3 лет работаем для вас, и поддержите нас, спасибо тем, кто это уже делает. Последний вопрос, но это так уже в завершении. Тут выяснилось, что в Эрмитаже перед Путиным и главами стран СНГ состоялся концерт. И там пели. Вот как ты думаешь, кто пел в Эрмитаже перед Путиным и главами СНГ?
Честно сказать, я даже какой-то детский хор, может, какой-нибудь, я трудно представить. Я просто
это все сразу. Слишком хорошо ты думаешь о тех, кто организовывал это все. Прошу прощения, шаман и Стас Михайлов.
Прокляли место, конечно, все. Дожили, да, это, конечно.
Придется уже, наверное, святой водой там все окроплять после этого всего.
Проведем крестный ход, мне кажется, да. Все-таки от шамана в Эрмитаже надо избавляться. Я думаю, что, мне кажется, его карьера пошла на закат, и я думаю, что скоро он сам покинет нас.
Ну, как многие из нас знают, настоящий шаман только один. И это не Дронов.
Да,
ладно, спасибо большое. Я напоминаю, политик Андрей Пивоваров был у нас в эфире. И приглашаю наших зрителей. Я тут понял одну вещь. Это то, что мы второй день делаем особое мнение с политзеками. Вчера у нас был Григорий Кунис, а сегодня Андрей Пивоваров. Я всем рекомендую смотреть.
Вчера у нас Григорий на свободе, потому что, конечно, за его судьбу очень переживали. И, в общем-то, тяжелое решение с отъездом, но я думаю, что оно правильное.
Посмотрите, если вы не видели это интервью Григория Куниса, там много всего интересного, в том числе про то, как вербовали на так называемое СВО. Все, сворачиваемся. Спасибо. Андрей Пивоваров был в эфире. Спасибо зрителям.